Во имя Иисуса Христа поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь, по неизменному Слову Твоему. Позволь нам и сегодня в этом служении подняться на вершины для нас недосягаемые и разрушить всякое бремя и запинающий грех нашей жизни. Позволь сегодня по милости Твоей воспринять глаголы вечной жизни. Открой наш разум к разумению Писания. Да познаем Тебя, Бога истинного, и будем служить Тебе и поклоняться пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Христос воскрес и из мертвых, и жизнь нам даровал. Великую победу над смертью одержал. Он смертью от расторгнул, властью он не грешил. Пойте Христу хваленье, наш долг он заплатил, и в город вечной жизни вход Иисус открыл. За беззакония наши Спаситель пострадал.
Книга Паралипоменон. Практически это будет 6 глава 3 книги Царств. Та же информация, только немножко расширенная. Но прежде чем начнем с 3 книги, то есть с 3 главы, я хочу зачитать пару стихов со 2 главы, чтобы соединить наше прошлое богослужение, разбора слова, где Соломон обратился к царю Тирскому с просьбой, чтобы тот выслал к нему помощь, помог ему нарубить кедров с Ливана. И здесь во 2 книге Паралипоменон говорится, он просит его. В 7 стихе 2 главы. «Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой». И 17-18 стих. «И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков на горах, и 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Это то добавление, которое здесь есть во второй книге Паралипоменон. То есть здесь раскрывается больше той информации, которая показывает о подготовке к строительству храма непосредственно перед самим его строительством. И говоря о строительстве храма, мы, разумеется, и переживаем, и заботимся о том строении, которое Бог повелел нам построить. Он повелел каждому отдельному человеку построить храм. Вы храм Бога живого, ибо Дух Божий живет в вас. Но для того, чтобы Дух Божий жил в человеке, нужно, соответственно, построить этот храм. Иногда люди думают, что Дух Святой живет во всяком человеке. Но это не совсем так. Для того, чтобы Дух Святой жил в рожденном свыше чаде Божием, нужно, чтобы он построил свой храм. Разумеется, он родился от Духа Святого. В нем есть уже генетика Бога его, но слово «жил Дух Святой» – это значит «успокоился». Здесь говорится о покое Духа Святого, когда Дух Святой найдет покой. Точно так, как голубь должен был найти покой, которого выпустил Ной из ковчега, и он полетал над водами и не нашел себе покоя, и снова возвратился в ковчег. Точно так и здесь Дух Святой периодически приходит к нам и начинает искать место покоя для ног своих и не находит, потому что все залито водою или же не устроена наша земля. И поэтому, когда говорится «Дух Святой живет во мне», и люди так и думают, что если они родились свыше, то Дух Святой живет в нем, Дух Святой его направляет, Дух Святой ему говорит. Вы знаете, даже тогда, когда мы получаем откровение от Духа Святого, это еще не говорит о том, что он живет в нас. Откровения Духа Святого иногда приходили людям совершенно далеким от Бога. Они приходили, и откровение Духа Святого пришло царю Филистимскому. Ему было сказано, как ты мог взять эту женщину себе, у нее есть муж. Мы знаем, что откровения от Бога, которые приходили, они приходили иногда царям. Так пришло откровение царю Навуходоносору. Это не говорит о том, что если кто-то увидел видение или услышал голос, то Дух Святой живет в нем. Бог разговаривал, Бог явился Лавану, в котором никогда не жил, и сказал ему: «Берегись, говорит Иакову, или плохое, или худое». Перед тем, как Лаван хотел расправиться со своим зятем, Дух Святой встретил его и сказал: «Берегись». Вы знаете, что все действие на земле и все видения и все откровения, которые люди когда-либо имели, они имели от Духа Святого, я имею в виду от Бога. Потому что есть откровения от дьявола, но когда они приходят от Бога, они приходят только через Дух Святой. Только 3,5 года они приходили непосредственно через Иисуса, Сына Божьего, и то он был инспирирован Духом Святым. До тех пор, пока Дух Святой на него не сошел, он не предпринимал никакой деятельности, не сказал ни одной проповеди и не сделал ни одного чуда. И только когда Дух Святой сошел на него, он стал говорить в Духе Святом. Поэтому очень важно понять это строение, о котором мы сегодня будем разбирать, и уже разбираем, и погружаемся в него. Все желающие, чтобы Дух Святой жил в них, мы должны приготовить свой дом, мы должны построить его. А для этого нужно достаточно набрать и кедровых деревьев, и кипарисовых, и золота, и серебра, и драгоценных камней, и изделия из яконтового багряного цвета, чтобы сделать занавес. То есть все это мы должны сделать. И здесь говорится: «Ты пришли слуг твоих, а я тебе дам моих». Это говорит о том, что все, что мы будем просить, но нечто уже нам дано. Нам дано в этом слове, и мы можем здесь кое-что найти. Но мы не можем без Духа Святого прийти к полному совершенству. Да, мы в Слове Божьем находим оправдание для себя, когда мы принимаем Иисуса Христа как личного Спасителя. Мы принимаем это оправдание даром, но для того, чтобы Он дал этих дровосеков, и чтобы Дух Божий засвидетельствовал моему духу, что я дитё Божие, нужен Дух Святой. Ибо сей Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Помимо того, что Слово Божие свидетельствует, я должен иметь внутреннее свидетельство. Дух Святой должен засвидетельствовать во мне, что я дитё Божие, и тогда никто меня не разубедит. Я могу утверждать в Слове Божьем, и в сердце у меня будет свидетельство. Но помимо этого свидетельства, что Дух Святой будет говорить, что я дитё Божие, это не говорит о том, что он нашел место покоя для ног своих. Он вел Израиля или вывел Израиля из Египта. И когда Израиль находился в жилищах своих под защитой крови Агнца, Дух Святой не нашел еще покоя. Но тем не менее, он уже им свидетельствовал, вы спасены. Вы имеете жизнь вечную. Губитель проходил по земле и уничтожал начатки сил Хамовых. А они были под защитой крови. Но это не было строение. Вы знаете, что строение будет далеко впереди. Это был только сбор строительного материала для скинии. Он сказал, выпросите себе у египтян золотые, серебряные вещи, драгоценные вещи на 3 дня пути. И перед этой ночью весь народ египетский был в каком-то ожидании и страхе. И они, написано, обобрали Египет. Все, что было драгоценного в Египте, Египет отдал в эту ночь израильтянам. Но это не говорит о том, что они уже построили. Они из этого, то есть из этих украшений не сделают себе тельца. Но там будут люди, которые посвятят себя Богу, и из этих украшений будет сделана скиния. И поэтому сегодня мы говорим о скинии собрания, где Дух Святой найдет покой. Здесь Соломон говорит царю Тирскому, я хочу построить дом Богу моему, найдет ли он место покоя для ног своих? Конечно, пророк Исаия воскликнул, Бог через него сказал, где место покоя моего? Этим самым он сказал, что этот дом не может являться местом покоя. Рукотворенное жилище не может являться местом покоя. Местом покоя может явиться нерукотворное жилище. Рожденный от Бога может быть храмом Божьим, но для этого нужно воссоздать себя. Вот поэтому я хочу, чтобы мы сегодня поняли, как только Дух Святой найдет место покоя в нашем сердце, это значит, Он будет вам все доверять. Тогда вы станете необыкновенными людьми. Весь ад будет о вас знать. Весь пронесется во все уголки земли о вас. Или же о церкви этой, или же лично о вас. Все будут знать о вас. В небесах вы будете иметь высокий ранг. И даже здесь, будучи на земле, небо будет смотреть на вас с особым расположением. Потому что вы нашли или дали место покоя для Духа Святого. И поэтому он здесь говорит, я хочу это сделать. И эти камни в горах, как мы видим, добывали пришельцы. Эта честь выпала не народу израильскому. Это были пришельцы. Быть может, кто-то подумает, ну и хорошо, что не народ израильский, пусть занимаются этим рабы. Но они не рабы, они пришельцы. Притом пришельцу Дух Святой отвел очень значительное место и запретил израильтянам с пришельцем относиться плохо. Наоборот, в момент, когда они приносили свои десятины и приношения, пришелец должен иметь свою часть от десятины приношений. Он вместе с вдовами, сиротами и левитом имел свою часть. Когда ты принесешь десятины 3-го года, то позови к себе пришельца, вдову, сироту и левита. Вы обратили внимание, кого должен был позвать израильтянин и отдать эти десятины пришельцу, вдове, сироте и левиту. И апостол Павел говорит, что тот, кому мы отдаем десятины, больше, чем тот, который принимает. То есть тот, который принимает, всегда выше, нежели тот, который дает. И, следовательно, от десятин пользовались пришельцы, сироты, вдовы и вместе с ними левит. Получается, что пришелец, сирота и вдова имели один ранг вместе с левитами, то есть ранг священника. И Дух Святой указывает, кто такие пришельцы. Он тогда еще показывал, что вот они кто. Вот кто будет строить мне. Вот кто будет моим каменотесом в горах. Это пришельцы. И апостол Петр наконец-то увидел, говорит, братья святые. И апостол Павел, и Петр называл святых пришельцами. Вы знаете, иудеев это могло покоробить. Они говорили, мы не пришельцы, это наша земля. Мы коренные жители, Бог дал нам эту землю, какие мы пришельцы? Потому что пришелец это было унижение. Но Петр назвал себя пришельцем. И святых иудеев назвал пришельцами. Поэтому здесь именно им выпала эта доля и честь. На них выпала эта доля. Теперь кому же выпала доля, чтобы он делал всякие вещи, которые можно делать только под воздействием Духа Святого? Вырезывать, как вырезывают на печати, на золоте. Нужно было вырезывать и чеканить херувимов, пальмы, цепочки, цветы, животных. Все это на золоте, из золота, серебра. Нужно вышивать было. И он говорит, пришли мне человека. То есть вот для этой цели нужен был уже человек. У меня есть много художников, которых оставил мне отец мой Давид. И ты пришли мне человека, который возглавит этих художников. И он здесь написано, послал ему этого человека. Что это был за человек? 12 стих 2 главы, 2 Паралипоменон. 14 стих. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знание, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди и из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпурового, яконтового цвета и из виссона, и из багряницы, и врезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. Вы видите, это какой-то особый человек, который должен будет возглавить всех и все. Я пошлю тебе этого умного человека. Здесь именно этот умный человек отображает, являет, символизирует непосредственно Дух Святой. Какими бы мы ни были помазанными, без руководства этой единой личности, которая возьмет и будет руководить всеми этими художниками, ничего не получится. И теперь я говорю о личном храме. Разумеется, есть строение церкви, но нас должно больше всего интересовать личность. Мы будем говорить о церкви сегодня, что она играет величайшую роль в строении нашего личного храма. Я начну читать из 3 главы, где мы увидим это величайшее значение сразу же в первых стихах. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Евусиянина». На горе Мория. Это та самая гора, которая называется горой Сионом. Здесь говорится место, на котором будет построен храм. По откровению Давид получил это место. Произошло это в удивительный критический момент в жизни народа израильского, когда сатана восстал на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление. И он сделал это исчисление, и началась моровая язва по всей стране. Однажды, когда Моисей сказал, когда он давал повеление об исчислении, он сказал, когда будешь делать исчисление, то ты должен брать всякого человека выкуп серебром за то, что он поступает в исчисление. То есть Давид это сделал, но тем не менее моровая язва началась. Он говорит, если ты этого не сделаешь, то будет моровая язва. И чтобы не было язвы губительной, то каждый человек, поступающий в исчисление, должен был отдавать это серебро. Мы знаем, что из этого серебра, которое отдавалось, потом выливалось что-то в храме, какое-то подножие, что-то делалось, что-то выливалось. Но в это время началась язва. И, как говорят многие теологи, причина в том, что Давид не взял исчисления с людей, то есть не брал серебра, и поэтому Бог допустил язву. Он сказал, если вы не будете при исчислении брать выкуп за душу, то будет губительная язва. Но он это делал, он знал. Вся суть была в том, что сатана возбудил его это делать. Он не понял, что это был сатана, он думал, это был Господь. Это было настолько тонко, что он думал, это был Господь. Потому что исчисление – это цена искупления. Исчисление делается тогда, когда Бог начинает считать своих искупленных. Кто искуплен? И именно здесь сатана решил возбудить в этот самый момент, когда Давид должен был получить откровение. И он получил откровение в этот тревожный для себя момент. Он в это время стал жертвою сам. Он сказал: «Пусть меч твой и гнев твой пойдет на меня и на дом отца моего, а этих овец отпусти». И это слово решило всю судьбу и дало ему откровение. Бог показал ему место. И как раз ангел стоял над этим местом с мечом. Практически Иерусалим должен был быть уничтоженным. И в это время гумно Орны и Устиянина на горе Мория отвело гнев Божий через жертву, которую Давид там принес. Бог указал ему. Теперь там находился Соломон. Он начал строить на этой горе. Это место покоя моего. Теперь никакой храм, никакой отдельный храм не может быть созидаем вне этого места. Мы говорили о том, что Дух Святой хочет найти место покоя, но это место покоя может быть в сердце человека только тогда, когда он имеет единение и единодушие со всеми святыми. То есть в Церкви Божией это возможно. Потому что все вместе только мы можем узнать, что есть широта, долгота, высота и глубина. Я хочу, чтобы мы поняли, что ни один человек не может дать место покоя для Духа Святого, если он вне церкви. Я имею в виду, если у него нет авторитетов. У него должен быть авторитет. Притом абстрактно церковь никогда не является авторитетом. Если у вас нет авторитета одного человека, как здесь написано, пришли мне этого человека, он должен возглавить, от него будет называться церковь. Церковь всегда должна иметь голову. Я знаю, что Христос глава церкви, но он сегодня восседает одесную престола. И он поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и в-третьих, учителей, для того, чтобы церковь пришла в совершенство, чтобы мы могли за ними идти. Вот только в такой церкви, которая идет за такими людьми, и эти люди ведут их за Христом, только такая церковь является местом, где мы можем создавать себя и строить храм, где Дух Святой найдет покой. Я знаю, что многие из вас и многие святые мучаются и страдают именно от того, что хотят, чтобы сердце их стало местом, жилищем Духа Святого. Многие обмануты, говорят, что Дух Святой живет во мне. Обмануты, потому что когда приходит Дух Святой, приходит неизреченная радость и необыкновенная любовь ко всем святым, и необыкновенное покрытие всех грехов, всех обид, всего, что есть у вас. Бог, вошедший в человека, начинает любить людей, которые нанесли вам обиду, утрату, но у вас вдруг появляется к ним необыкновенная любовь, которые вас оклеветали, очернили ваше имя, но у вас появляется любовь. Это говорит о том, что место покоя пришло. Вы можете сами узнать, есть место покоя или нет. Когда вы расстроите вашу душу, обязательно кто-то плюнет туда. И вы посмотрите, что произведет этот плевок. Месть, злобу, обиду, горечь или боль и любовь. Боль обязательно будет, но с этой болью будет страдание и будет любовь. Не будет горечи и не будет мести. Сердце будет свободное. Дух Святой начинает пребывать. Слава Божия начинает пребывать только там, где начинает проноситься боль, клевета, извращение. Иисус сказал, что Он прославится в этот момент, когда Он будет вознесен на крест. Он сказал: «Ныне Сын Человеческий прославится, и Бог прославится в Нем». И когда поруганный, оплеванный, отверженный, привели двух людей, которые лгали и говорили, двух нечестивых людей, которые должны были его оклеветать, потому что по закону для того, чтобы осудить, нужно иметь двух свидетелей, которые говорили бы: «Да, мы видели, мы были свидетелями его беззакония». Была брошена мерзкая тень на его нравственное совершенство, и святой Бог был опорочен, и никто не мог его защитить. Массы людей, десятки тысяч ходили за ним, исцеленных было много, но ни один не стал в защиту и не сказал: «Это неправда». Они видели его очи, светящиеся любовью, но никто этого не сказал. Женщины могли бы сказать, но они не имели права голоса. они бы сказали об этом. Они были с ним всегда. Они были верны ему до креста. Они шли за крестом, тогда, когда все мужчины, которых он избрал, разбежались. Они не разбежались. У них была такая любовь, что они могли умереть за него. У них не было страха, потому что совершенная любовь изгоняет страх. А эти отважные, мужественные, как мы любим называть их, моряки, осоленные ветрами, они говорили: мы готовы умереть за тебя. Все разбежались и тайком где-то там сзади переоделись, чтобы их не узнали, что они когда-то были с ним, шли и смотрели. Сердце их тоже обливалось болью, но был страх. Что я хочу сказать? Что это место святое, и мы можем создать храм для Духа Святого. Это место, где приносится жертва. Это место, где Бог отводит гнев. Это место, где приносится цена искупления. Это не может быть теократическое или же религиозное общество, демократическое и религиозное. И притом теократия тоже должна быть божественной. Вы знаете, есть такие теократы, они действительно теократы, они объяснили это учение, и церковь подчиняется им. Но не увели церковь с горы Мория. Они говорят, что крови недостаточно. Для того, чтобы вы имели кровь, этого еще недостаточно. Нужно что-то делать. И люди пытаются что-то делать. У нас есть предание, у нас есть то, у нас есть это. И нужно что-то делать. И люди начинают делать для своего спасения что-то. А Бог хочет нам сказать, что для вашего спасения сделано все. Теперь все, что вы можете делать, это построить место покоя. Ведь Он дает нам оправдание даром, жизнь вечную дает даром, но соль даром не дается. А царство мы не можем получить только по завету крови. Нужен завет соли. Нужно, чтобы эти два завета соединились вместе, слились в одно. И для этого Дух Святой говорит: придите на эту гору. Давайте продолжим наше чтение. Написано во втором стихе: начал же он строить во второй день второго месяца в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия. Наверное, если у вас не было Библии, и я остановился на этом месте и задал бы вам вопрос: как вы думаете, какое это будет основание? Многие бы говорили, это будут большие, обтесанные, драгоценные камни. Но интересное основание здесь Дух Святой приводит. Посмотрите, какое основание. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который был пред домом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною 120, и обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки, и обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом, бревна, пороги, стены его и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. Я хочу пока немножко на этом остановиться. Не правда ли удивительное основание? Основание, связанное с измерением. Здесь Дух Святой показывает, что такое основание его дома. Это измерение. Это широта, это высота, это длина. Вот это называется основанием. Я хочу, чтобы мы поняли, это высшая математика в четвертом измерении. Здесь не камень, который весит или стоит сколько-то, а здесь мера, измерение. Бог исчисляет и Бог измеряет нас. И здесь для того, чтобы войти в это строение, нужно быть измеренным Богом. Нужно, чтобы отвес или измерительная трость, которая будет измерять, соответствуешь ли ты божественным нормам. Если Бог возьмет свое измерение и положит, соответствуешь ли ты ему? Иногда люди говорят и думают о себе, что они соответствуют. Каким образом они это делают? Всякий раз, когда они указывают перстом на кого-то, кого-то обличают, кого-то осуждают, этим самым они говорят: а я не такая, а я не такой. Но очень часто они в несколько раз именно хуже, такие, как они говорят. Потому что истинная праведность никогда не будет простирать свой перст. Истинная праведность осуждает, но она осуждает нечестивых людей. Она не осудила невежество. Невежество само себя осуждает, но из этих невежд были спасены многие люди. Вы знаете, когда толпа там стояла, и он сказал: «Прости им, они не знают, что делают». Он не молился в это время о фарисеях, саддукеях, первосвященниках, которые были там. Он их заклял вечным заклятием еще до креста. Он им сказал прямо в доме фарисея: «Да придет на вас вся кровь, праведная, пролитая вами». И он вменил им кровь от Авеля. Он сказал, что вы дети Каина, потому что если он вменил им эту кровь, он сказал: «Вы дети его, вы дети дьявола, вам нет прощения, вы сыны погибели, вы говорите о себе, что вы зрячие, вот поэтому вы и погибнете». Никто не рождается зрячим в этот мир, я имею в виду в духовном смысле. Когда мы приходим к Богу, мы все рождаемся слепцами. И поэтому, когда в 9 главе Иоанна ученики спросили Иисуса о слепорожденном, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Он сказал: никто не согрешил, ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мы иногда думаем, как? Для того, чтобы явились дела Божии, нужно родиться слепым? Да мы все рождаемся слепыми. Младенец, доколе он в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. И будучи младенцем душевным, он увлекается всякими ветрами учения. И Павел говорит, чтобы мы не были больше младенцами, увлекающимися всяким ветром учения. Вы знаете, младенцы очень любопытные. Им все хочется попробовать, они не понимают. Ты можешь ему говорить: обожжешься, он не поймет, пока не обожжется. Ему нужно обжечься. Он тянет руку, обжегся, потом кричит. Он хватает бритву, он хватает стекла, он может и вас поранить, и кого-то рядом поранить, он может и себя поранить. Это природа всех младенцев. И все они такие. Все они слепые. Ну а эти о себе говорили: неужели ты нас слепыми почитаешь? Он говорит: я пришел на суд в этот мир. Я пришел, чтобы слепые прозрели. Чтобы на них явились дела Божьи. Те, которые знают о себе, они нуждаются. Они не думают о себе больше. Они не говорят: о, я знаю, мне уже ничего не надо говорить. Вы думаете, что слепота снимается, если вы закончите теологический факультет и получите даже звание магистра или доктора богословия? Вы знаете, что в этом мире 90 с лишним процентов докторов богословия слепцы? Они думают, что они зрячие. И большинство из них будет в аду. Несмотря на то, что они очень много сделали. Но они говорят о себе, что не зрячие. Конечно, есть помазанные доктора, которые говорят о себе, что они слепые без Бога. Они были слепцами в свое время, и Бог исцелил их. Они получили и прошли высшую школу от Духа Святого. И поэтому здесь Дух Святой показывает измерение. Он подошел к этому слепому и сказал ему: иди умойся в купальню Силаам. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Его выгнали из синагоги. Я снова обращаюсь к измерению. Он сказал: вот основание дома, основание нашего дома мы должны измерить. Но мы не должны измерять себя сами собою. И также не должны себя измерять по соседу, сидящему рядом. Также не должны себя измерять по великим святым. Мы не можем измерять себя по ним. Мы должны измерить себя соответственно того, что мы есть. Мы должны знать меру себе. Мы должны говорить по мере веры, действовать по мере веры. Вы знаете, если в этой жизни вы действуете не по карману, и вам это не проходит с рук. Если у вас здесь $50, а вы хотите жить на $1000, вы в проблеме. Но в духовном смысле эта проблема может сказаться вечным отчуждением от Бога. Вы знаете, Херувим себя неправильно измерил. Именно его падение произошло от неправильного измерения. Он начал тратить гораздо больше, чем он имел. Ему была отведена территория, он должен был измерить эту территорию и действовать в этой территории. Вот что означает это измерение. Но он превысил свои полномочия, он стал себя соизмерять гораздо большей линейкой. И он сказал: я сяду на вершине в сонме богов. То есть там были звезды, которые были больше его. Были херувимы, на которых положение, власть, ранг, достоинство было больше, чем у него. Иначе он бы не хотел выше звезд Божьих вознести престол свой. Были престолы, которые были выше его престола, выше его достояния. И он стал смотреть туда. Никогда не смотрите туда. Никогда не смотрите на человека, которого Бог вознес выше. В ваших глазах он кажется выше, но вы не знаете ваше измерение. Когда вы узнаете, что ваше измерение, то, которое здесь является маленьким, и то, которое смиренное, будет там самое высокое. Повторяю, несмотря на то, что Бог действительно многим людям дал, то есть или некоторым людям дал большое помазание, и они делают великие дела, но это не говорит о том, что они займут высокое положение в небесах. Высокое положение в небесах будут занимать и верные люди. Вы не знаете, насколько он верно исполняет свое призвание. Только Бог может его измерить. И он себя может измерять. Он может судить сам себя. Он может взять линейку и судить себя по мере веры. Апостол Павел говорит, мы должны судить себя по мере веры. Если ты получил, а говоришь, я не получил. Если ты начинаешь говорить, ложное смирение так же опасно, как и гордость. Если сегодня вы недооцениваете себя, завтра вы переоцените себя. Нужно иметь точную линейку и точную оценку самому себе. Кто я? Во-первых, я дитё Божие. Я оправдан кровью Агнца. Это первое, что я должен иметь. И потом со всеми почтительно поступать. Христос сказал, кто хочет быть там большим, будь здесь всем слугою. И тогда Бог начинает наполнять человека. И тогда он говорит то, что есть им. Вы знаете, люди не всегда признают за вами. Истинных святых людей не всегда признают. Апостол Павел говорил, я апостол, но его апостольство не признавалось. Это нелегко было добраться к другим апостолам и спросить, как вы смотрите на Павла. Не было телевидения, не было телефонов, не было тех средств информации, которые мы имеем. Сегодня мы можем послать письма, запросы, рассказать по телефону, я знаю этого человека. А тогда этого не было. И поэтому Павел иногда оставался буквально одиноким человеком, но он мог сказать... Но по благодати Божией, по милости Божией, есть им то, что есть им. Я апостол, призванный Богом, не от человеков и не через человеков. И не имею недостатка пред высшими апостолами ни в чем, кроме преимуществ. Но в то же время сказал, тем не менее, у него было смирение достаточно. Он сказал, я первый грешник, я недостоин быть. Но никто из нас не достоин быть. Я недостоин здесь стоять, и вы недостойны здесь сидеть. Но мы все здесь находимся с вами по милости Божией, по благодати Божией. Это мы должны знать. Теперь, говоря об измерении, мы уже поняли, что самое главное основание дома – это измерение. Насколько я себя измерил правильно. Если я себя измеряю не в ложном смирении, а в истинном смирении, истинное смирение всегда скажет то, что есть. Иногда нужно... Достаточно силы и мужества сказать «я святая». В обществе, где «я святая» прозвучит богохульством, где вас сразу оплюют, где на вас посмотрят с презрением. Если вы скажете «я праведная», они скажут «ну все, поехала». Как я сказал, позвонил один человек, он сказал, что он праведен. Он действительно поверовал в это, он верою взял эту праведность и с радостью думал, что церковь воспримет. Он вышел за кафедру и стал, захлебываясь, говорить. Вы знаете, оказывается, я праведен. И все посмотрели, все опустили головы и посмотрели на руку отчужденно. И тогда служитель вышел и сказал, здесь нет праведных. Здесь есть только один праведный и тот обольщенный. Я не праведен, здесь нет праведных, мы все стремимся к праведности. И вообще, он сказал, невозможно быть праведным на земле. Я это слышал всю мою... христианскую жизнь. Невозможно быть праведным, достигнуть и стать праведным. Невозможно стать святым и невозможно прийти к совершенству. Но тем не менее, когда Дух Святой дает трубу к твоим устам, ты должен стать праведным, совершенным и святым во Христе Иисусе. И достаточно смирения, что это не твое. Ты против дьявола можешь выходить только тогда, когда ты в Иисусе. Ты не можешь его бить, хоть какой ты праведен, но когда ты в Иисусе, ему приходится встречаться с Иисусом, а не с тобой. Ты говоришь ему во имя Иисуса. Ты выступаешь, ты все время в нем, в Иисусе. Это непроницаемый щит. Сатана туда не может пробить.
Потому что Иисус уже его победил. Уже победил. И сатана будет всегда проигрывать перед такими людьми. Но если люди боятся сказать, что я святой, у них страх. Они не хотят быть поруганными. Где-то глубоко внутри они говорят, да, конечно, это так. Но если ты не засвидетельствуешь об этом, то обязательно это от тебя уйдет, и ты сравняешься со всеми. Вот почему здесь написано об измерении, что основание твоего дома – это измерение. Ты должен правильно себя измерить. Ты должен знать, что ты в очах Божиих многоценен, и за тебя заплачена цена крови. Ты должен об этом знать. Ты должен в это поверить. Вера от слышания Слова Божия. Ты веришь любым басням и не веришь Слову Божьему. Я знаю много святых. Любая басня, они не проверяют, хотя Слово Божие говорит, не верь пустым слухам. Особенно, когда эти слухи о святых и когда они негативные. Проверь эти слухи. И при том смотри, кто эти люди, которые передают. Всегда будь осторожен в сердце своем, пока лично не узнаешь. Тем более, два свидетеля нужно это для святого человека, для судьи, для пастора, для помазанника. Два человека для того, чтобы предать смерти. А здесь люди говорят, о, у нас больше, чем два. Все говорят о ней или все говорят о нем. И они тоже начинают это же говорить, но об Иисусе тоже все говорили. Наконец, весь Иерусалим говорил об Иисусе, что он злодей и к злодеям причтен был. Повторяю, осталась небольшая группа женщин, которая была верными, но тем не менее его распяли, его убили. Вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере. Это получил Давид. 60 локтей. В Слове Божьем мы находим не так уж много эту символическую цифру. Что она обозначает? Впервые мы с ней встречаемся у Даниила во время строения или во время того, когда Навуходоносор сделал большого истукана, золотого истукана. Это был лже-бог. И написано, он был вышиною 60 локтей. Вы видите, здесь сатана ухватил эту символическую цифру. Он понял, что это, а святые не понимают. Он понял, что это какое-то измерение глубокое, это величие. Потому что он построил его, и написано, величественен он был. Значит, это число обозначает величие, какое-то царское достоинство. И, разумеется, царское достоинство мы находим в книге «Песни песней» «Есть 60 цариц». И там написано девиз без числа. 80 наложниц и 60 цариц. Но единственная одна, отличенная у родительницы своей. Есть одна, но мы не говорим сейчас о ней. Здесь говорится о царицах. Царское величие. Дух Святой хочет нечто показать нам, что это просто символическая цифра. Она говорит о величии, и этот Навуходоносор построил такой истукан и поклонялся ему. Но Бог Даниила, Сидраха, Мисаха и Авдинага сделал великое чудо. И этот истукан был уничтожен. И Навуходоносор признал величие всемогущего Бога. Потому что Давид имел измерение точно такое, какое имел этот истукан. Сидрах, Мисах и Авдинага имели измерение точно такое, какое имел этот истукан. Но истукан был лже-бог, и все, которые ему поклонялись, были идолопоклонники. Но когда он сказал, Сидрах, Мисах и Авдинага, подойдите сюда. Они подошли. Он сказал, если вы сейчас не поклонитесь, когда услышите музыку, и когда услышите пение, то вы будете брошены печь раскаленную. Они сказали, знай, царь, не поклонимся. Мы можем умереть, сгореть, но поклониться никогда. Вот это было измерение, это было основание. Вот как раз там Бог нашел свой покой. Вот здесь он успокоился, когда люди могли засвидетельствовать с опасностью своей жизни, не поклонимся. И тогда их бросили в печь. И как только бросили в печь, еще пришел один, бросали троих, но царь увидел четырех. Он говорит, я не понял, это у меня двоится или это правда, спросил у слуг. Они говорят, да, мы тоже видим четырех. Тогда он позвал их, и они вышли. Но когда вышли, опять стало три. Четвертый был с ними. Он был все время с ними. Он никогда их не покидал. Просто в этот момент глаза у Навуходоносора и его слуг открылись. Они, ходя там, не видели этого четвертого. Они не видели его физическими глазами. Это Навуходоносор увидел, но он был с ними. Он сошел с ними в огненную печь. Он сказал: «Если я найду покой в твоем сердце, в печь тебя бросят, ты не сгоришь. Через воды пойдешь, не утонешь. Сколько бы ни было клеветы, ты не будешь убит ею. Потому что я буду твоей защитой, я буду твоим убежищем». Вот что означает 60 локтей, 60 цариц. Далее, когда описывается одор Соломона, то есть место его отдыха, написано 60 сильных, у каждого меч при бедре его ради страха ночного, и они окружают вокруг одор Соломона. Здесь опять говорится о силе, о мужестве, и что меч – это суд. Вы видите, какое измерение здесь храма удивительное. И далее 20 локтей ширина. Мы уже говорили о 20 локтях в том служении. Я просто немного напомню. Иосифа продали за 20 серебряников. И мы находим, что в этой широте мы открываем удивительные для себя истины, принципы. Какое это измерение? Что это за фундамент? Это служение Богу действительно до смерти и смерти крестной. Как этот человек за свою чистоту понес. Ему завидовали, потому что Бог был с ним. Мы также увидели, когда 20 хлебцов принесли во время голода начатки. Человек принес, был голод, но он все равно принес их и дал Елисею. И он сказал: «Дайте». Сказали: «Да ну, здесь больше сотни людей, здесь одному не хватит». Это были просто маленькие лепешки. Он говорит: «Дайте, еще останется». И осталось. Здесь говорится о том, что если это измерение правильное, то там будет благословение. И не будет, то есть, сколько ты получаешь. Я знаю людей, которые получают очень много и не имеют благословения, и которые получают очень мало, и те, которые получают очень много, все время приходят и занимают у них. Говорит: «Ты не займешь мне еще $500? Тот говорит: «Ну, займу». Вот, и он думает: «Ну, интересно, сколько он получает и сколько я?» То есть, что это, умение жить или умение как-то, ну, неизвестно. Но все-таки благословение начинается там, когда ты умеешь правильно жить, когда ты умеешь во многом себе отказать. Теперь здесь речь продолжается дальше. О притворе я на 4 стихе немножко задержусь. Притвор сделал длиною по ширине дома 20 локтей, а вышиною 120 локтей, и обложил его внутри чистым золотом. Притвор, пристройка. Интересно, да, что 120 локтей высота. Вы помните, что такое 120 высота? Высота, глубина, широта и долгота, которую мы не можем разуметь без Церкви Божией. Там написано: «Дабы мы со всеми святыми могли это уразуметь». Только когда мы в единомыслии и в единодушии, тогда мы это поймем, что такое значит эта высота. Эта высота была в 120 человеках, собравшихся в горнице в день Пятидесятницы, когда Дух Святой на них сошел. Написано, они были единодушно вместе пребывали в молитве. Единодушно. Они были как одна душа. Никогда не может Дух Святой прибыть среди такого общества, где есть чувство зависти, разделения, какие-то амбиции. Люди не знают устройства, порядка в доме. Они все время критикуют, проверяют, между собой говорят: «Ты слышал, что он сказал? Ты слышал, что он имеет в виду?» Они все время ходят, они все время проверяют. Конечно же, Дух Божий не придет туда. Когда они все были единодушно вместе. Почему? Потому что там был Петр. Бог сказал: «Я оставлю тебя, ты будешь пасти агнцев». Он не мог оставить апостолов и не дать им главу. Он сказал: «Вот я тебя ставлю главою, ты камень, и на тебе я буду создавать церковь». Конечно, Иисус является камнем, он имел в виду себя, но он сам уходил и оставил Петра. Какой бы ни был Петр, мы можем находить у него ошибки, но Бог может хранить свою церковь и вести своего человека. Если он ошибется, Бог его поправит. Он найдет человека, который поправит его. Никто не мог поправить Петра. Нашелся человек, который любил его и который любил Иисуса, который мог при всех сказать Петру: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, зачем принуждаешь тех язычников жить по-иудейски?» То есть он его обличил в лицемерии, и Петр покаялся, Варнава покаялся, и другие покаялись. Теперь мы находим 120 кадильниц были в храме золотых. 120 сиклей золота ушло на них. Моисею было 120 лет, когда он умер. Саре было 120 лет, когда она умерла. Измерение жизни этих святых людей, которые полностью выполнили свой долг. 120 лет было дано людям для покаяния во время строения ковчега Ноя. 120 лет, не промежуток их жизни, что 120 лет они будут жить, а что через 120 лет я произведу суд. Если через 120 лет они не покаятся, я произведу суд. В это время люди не жили 120 лет. Они жили 500, 600 и 700 и больше лет. Но он сказал, я произведу суд через 120 лет. И 120 лет прошло, и люди не покаялись. Но Бог в восьми душах все-таки сохранил одно семейство, и от него снова пошли люди. Поэтому высота это говорит о славе Божией. Теперь мы понимаем, что такое измерение. Он сказал измерение и говорит фундамент его, основание дома, высота 120 локтей. Вот интересное основание. Наверное, никто никогда не видел такого основания. Высота 120 локтей. Если вам сказали, какое основание, а вам бы начали говорить, высота 120, ширина 20, длина 60. Сказали, слушай, я тебя спрашиваю о фундаменте. Ты что мне измерение говоришь? Ты просто мне говоришь измерение дома. Сколько на сколько высота. А мне нужен фундамент. Бог говорит, вот это и есть наш фундамент. Все обложил чистым золотом. Вы знаете, что золото это символ царской власти и в то же время символ искупления одновременно. Ибо не драгоценным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, переданной нам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного агнца. Дом же главный обложил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки. Кипарисовым деревом, мы уже с вами говорили, кипарисовое дерево – это символ славы Божией, символ прославления. Все инструменты музыкальные были сделаны из кипарисового дерева. Потолки были из кипарисова. Это в книге «Песни песни». Она говорит, потолки наши – кипарис. А здесь написано, он весь дом обложил этот кипарисом, главный дом. Там были и кедры в других комнатах, но главный дом он обложил весь кипарисом. И обложил, то есть, лучшим золотом. И вырезал на нем пальмы и цепочки. Что обозначает пальма, вы тоже знаете. Символ праведности. То есть Дух Святой везде находит. Праведник цветет, как пальма. Возвышается подобно кедру на Ливане. И кедр, и пальма являются символом праведности. Но чем является цепочка? Он вырезал на этих стенах, выделал на нем пальмы и цепочки. Вы знаете, когда мы читаем книгу Екклесиаста, там тоже говорится о цепочке, о серебряной цепочке, доколе не порвалась эта серебряная цепочка. То есть эта серебряная цепочка практически является интуицией или знанием, или же послом Духа в нашем разуме, в нашей душе. Это дух ума. Каким образом мы знаем, что в нашем духе? Именно через интуицию. Некоторые люди знают, что такое интуиция, они не могут это совсем понять. Иногда называют ее подсознание, надсознание, но это не то и не другое. Это термины чисто этого мира. Библия же не говорит подсознание, надсознание. Оно говорит просто твой дух, твое сердце. Оно говорит дух ума, оно говорит око и оно говорит цепочка. Потому что через нее происходит соединение или же контакт или же общение моей души, то есть моего разума с моим личным духом. Дух Святой не живет непосредственно в разуме человека, он живет в моем духе, он есть дух. Но из этого духа он посылает, как этот Хирам послал другого Хирама, Авию, он посылает сюда дух ума, это не разум. Разум есть разум, но он посылает дух ума. Он называется дух ума, который будет сотрудничать только с моим разумом. Я премудрость и обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Разумное служение. Семисвечник. Он всегда отображался белым цветом. Символ чистоты и истины. И мы видим, что здесь тоже это будет присутствовать. Поэтому пальма и цепочка. То есть это праведность. Но эта праведность имеет прямое общение с Духом. Цепочка говорит об общении с Духом Святым. Не о помазании, а об общении. о том, что вы можете разговаривать с ним, и он будет вам отвечать, о канале, что у вас свободный канал, цепочка, везде вы будете встречать эти цепочки, знайте, что цепочка является символ общения с Духом Святым. И обложил дом дорогими камнями для красоты, золото же было золото парваимское, и покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на них, на стенах херувимов. Херувимы всегда были символом славы Божией. И там, где появлялась слава Божия, всегда с этой славой шел суд Божий. Мы уже говорили, слава Божия просто так не появляется. Однажды она будет появляться, и у нас не будет никакого страха. То есть будет страх Божий, но не будет того животного страха, который был у народа израильского. Потому что они всякий раз, когда согрешали, появлялась слава Божия, и они умирали. И поэтому для них слава Божия была всегда связана с судом и с трагедией. Но Бог не хотел, чтобы его народ боялся этой славы. Настоящие близкие люди к Богу, наоборот, просили его: «Покажи мне славу твою». Ну, иметь дерзновение такое, просить: «Покажи мне славу твою». Я понимаю, что многие невежды тоже говорят: «Боже, покажи мне славу твою». Я иногда смотрю на этих невежд и говорю: «Вы что, с ума сошли? Да если сейчас явится его слава, вы все умрете». Слава его является, и если что-то в тебе будет противное, неправильное, измерения не совпадают, ты умрешь. Ты понимаешь или нет? Ты умрешь, если он появится, его слава появляется, и измерительная линейка появляется. Ты себя неправильно измерил. То у тебя было ложное смирение, или ты наоборот завысил, то эта слава тебя убьет. Когда эти вошли в храм, два человека, Надав и Авиуд, с чуждым огнем, слава Божия убила. Но когда там были 120 священников во время посвящения храма, то слава Божия сошла, и ни один священник не умер. Правда, все не упали. Все упали, написано, священники не могли стоять, потому что явилось облако, и слава Господня наполнила храм, и священники не могли стоять во время служения. 120 священников. Это был прообраз крещения Духом Святым, как те 120 человек в горнице. Так и здесь. Все упали. Сегодня очень многие люди задают вопрос, почему люди падают? Потому что является слава Божия. Но только они потом встают. Если у вас все нормально, вы упадете перед славой Божией. Но если ненормально, вы упадете и больше никогда не встанете. А эти потом встанут и будут прославлять. И когда они падают, то здесь в это время проявляется тоже чудное действие Божие. Так что херувимы являлись символом славы Божией. Я хочу на этом остановиться, чтобы не проходить просто так быстро, а немножко глубже и ярче рассмотреть. Мы остановимся на 2 Паралипоменон, глава 3, и будем дальше продолжать со Святое Святых, с 8 стиха. А сейчас, вставши, споем одну из наших песен, и у меня нет никаких особых вопросов, кроме одной неувязки. Брат Аркадий ответит на такой вопрос. 3 Царств 2.27. Соломон удалил Авиафара от священства, а в 4 главе, 4 стих, он опять поставлен вместе с Садоком священником. Дело в том, что Священное Писание – это не такая книга, что последовательно все может идти. Здесь Дух Святой может показать одно в одной главе, а потом в другой главе возвратиться назад. То есть иногда вы можете читать в этой главе то, что находится впереди, а в следующей главе то, что находится сзади этой главы. В 4 главе просто говорится, когда царь Соломон пришел к власти и был царем над всем Израилем, кто у него был. А в этой третьей главе, то есть третье царство, во второй главе говорится, что потом царь Соломон делал. То есть он сделал вот это. Поэтому эта глава, если бы мы, люди, построили ее, то мы бы, наоборот, поменяли, чтобы последовательно было. Вот здесь его убрали, чтобы уже он там не появлялся. Просто Дух Святой показывает, кем он был, и перечислил, кто у него был на тот момент, когда он стал царем над всем Израилем. Он же не мог его убрать раньше, пока не станет царем. Поэтому здесь глава констатирует, когда он стал царем, кто какие посты занимал. А эта глава перед этим говорит, как бы забегая наперед вот этой главы, хотя она здесь находится ближе. Она говорит о том, что царь Соломон сделал, когда он пришел к власти уже. Поэтому я думаю, что такая неувязка легко объясняется. У меня есть такая записка, такая просьба. Я зачитаю сейчас ее. Уважаемый пастор Аркадий и церковь, просим принять нас в члены церкви. Федор, Таиса, Славик, Светлана и Олеся. Я попрошу вас всех выйти, чтобы церковь могла вас видеть. Я без...